эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 ноября. В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кефи Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Праздник толерантности и будни нетерпимости. Совет Европы опубликовал исследование, в том числе и по Грузии.
К сожалению, правозащитник Виталий Сафаров стал жертвой нацистских групп. Он работал именно над темой толерантности, вел тренинги на тему антифашизма и погиб от рук фашистов.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия устремилась в СНГ. Вопрос обсуждали в Тхинвале с депутатами Госдумы.
Парламентарии наши могут попросить своих российских коллег о содействии в принятии хотя бы в Международную ассоциацию парламентариев стран СНГ.
Абхазия дружит с Крымом и не ассоциируется с Европой. Итоги абхазской недели на радио «Эхо Кавказа».
Делегация из Крыма прибыла в Сухум, чтобы подписать соглашение об установлении двухсторонних связей между администрациями Гагарского района Абхазии и администрацией города Ялта.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Однопартийцы британского премьер-министра Терезы Мэй получили достаточную поддержку, чтобы начать процедуру отстранения ее от власти, сообщает Sky News со ссылкой на источники. Члены консервативной партии направили главе правительства письма об утрате доверия. По информации журналиста газеты «The Telegraph», консерваторы обсудят отстранение Мэй от власти во вторник, 20 ноября. Накануне четыре министра ушли в отставку. Они не согласны с проектом соглашения с Евросоюзом по Брекзиту. Документ одобрило правительство Великобритании 13 ноября, но с согласованием в парламенте могут возникнуть проблемы. Оппозиционная партия лейбористов назвала документ провальным и призвала его отозвать. Премьер-министр Тереза Мэй в ответ заявила:
«Мой подход во всех отношениях состоял в том, чтобы ставить национальный интерес впереди, а не интересы партии, и, конечно, не мои собственные политические интересы. Я не сужу жестко тех моих коллег, которые стремятся сделать то же самое, но приходят к другому выводу. Они должны делать то, что, по их мнению, также справедливо. То же самое делаю и я. Мне жаль, что они решили оставить правительство, и я благодарю их за служение делу. Но я верю, что тот путь, который я предлагаю, является правильным для нашей страны и всего нашего народа».
Как сообщает BBC, сторонники жесткого Брекзита остались недовольны 500-страничным планом выхода Британии из Евросоюза. Спорными оказались вопросы взаимной торговли, миграции, а также границы Северной Ирландии, входящей в Соединенное Королевство, и Республики Ирландия, отдельной страны, которая останется в Евросоюзе. Соглашение предусматривает, что Великобритания пока не будет покидать Европейский таможенный союз и в торговле будет придерживаться правил, установленных Брюсселем. Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции, который осуждает нарушение прав человека в аннексированном России Крыму. Документ, в разработке которого участвовали 35 стран, передадут на рассмотрение в Генассамблею в декабре. В тексте резолюции, в частности, говорится о положениях украинских политзаключенных на полуострове, а также давлении на религиозные меньшинства. В одном из положений документа отмечено требование к международным организациям называть в официальных документах украинский полуостров только как автономная республика Крым, временно оккупированная Россией. Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового высокотехнологичного тактического оружия. Об этом сегодня сообщило государственное северокорейское информационное агентство ЦИТАК. Утверждается, что испытания прошли успешно. О каком именно оружии идет речь, не уточняется. Телевидение КНДР передало, что оно разрабатывалось еще при прежнем лидере страны Ким Чен Ире и должно значительно увеличить боевую мощь северокорейской армии. Последний раз государственные СМИ сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре прошлого года. Тогда КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». На днях американские аналитики заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян намеревался скрыть от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР. Экспертам удалось определить местонахождение 13 из них. Двоих бывших руководителей коммунистического движения «Красных кхмеров» в Камбодже приговорили к пожизненному заключению по обвинению в геноциде мусульман и вьетнамцев. Такое решение принял Международный трибунал, созданный под эгидой ООН. 92-летний Нуон Чиа и 87-летний Кхиео Сампхан были ближайшими соратниками диктатора Пол Пота. Во время его правления в 70-х годах прошлого века в результате внесудебных расправ, каторжного труда и голода умерли около 2 миллионов человек. Сам Пол Пот умер в конце 90-х, так и не будучи привлечен к ответственности. Для Чиа и Сапхана это второй приговор к пожизненному заключению. Первый был вынесен в 2014 году за преступление против человечности. Тогда в решении суда не был упомянут геноцид. Обвиняемый продолжает отрицать свою вину. «Красные кхмеры» – название течения, созданного коммунистической партией Кампучии, название Камбоджи в 75-79 годах. Оно было одной из сторон конфликта в гражданской войне в Камбодже. США ввели санкции из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Под персональные финансовые ограничения в рамках закона Магнитского попали 17 подданных Саудовской Аравии. В их числе генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле, полковник разведки Эр-Рияда, а также бывший советник наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Министерство финансов США назвало этих людей участниками оперативной группы по устранению Хашогги. Журналист Джамаль Хашогги в последние годы резко выступал против политики Саудовской Аравии. В начале октября он исчез в саудовском посольстве в Стамбуле. Через несколько недель Эр-Рияд признал, что журналиста убили.
С новостями был мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Скандальное интервью министра юстиции Грузии провластному телеканалу «Имеди», в ходе которого Теэцу Лукьяни обмолвилась о возможной индивидуальной ответственности грузинских военнослужащих по делу о возможных военных преступлениях в ходе войны августа 2008 года, получило продолжение. В полемику включились высокопоставленные представители правящей партии и оппозиции. Владимир Унанец с подробностями.
Национальное движение решило нанести удар по фундаменту страны, вооруженным силам Грузии и их единству. Так считает мэр Тбилиси. Каха Каладзе подключился к спору вокруг возможного привлечения грузинских военных к Гаагскому трибуналу по делу о военных преступлениях в ходе августовской войны. Градоначальник на специальном брифинге поспешил заверить грузинскую общественность, что оппоненты власти распространяют ложную информацию о том, что участникам российско-грузинской войны 2008 года якобы угрожает опасность предстать перед судом в Гааге.
Мы преклоняем головы перед нашими героями и с полной ответственностью заявляем, что для подобных абсурдных заявлений не существует никаких даже теоретических оснований. И национальное движение бессовестно пытается ввести в заблуждение общественности наших героев, использовать их имя в своих партийных интересах. Наших героических офицеров, сержантов и рядовых, брошенных тогдашним политическим руководством, ожидает не суд, а слава и уважение благодарного им грузинского народа. Суд грозит оккупантам и бандформированием, осуществившим этническую чистку на грузинской земле.
Выступление мэра стало ответом на брифинг кандидата в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григола Вашадзе, где он обвинил министра юстиции и открыто поддерживаемого правящей партии независимого кандидата Саломы Зурабишвили в поддержке позиции Москвы в международных судах по искам, касающимся войны августа 2008 года. Беспокойство по поводу позиции руководства страны госпожи Зурабишвили выражают и представители бывшего военного руководства страны. Вслед за озабоченностью, высказанную экс-начальником Генштаба Вооруженных сил Грузии генералом Дэвичем Котадзе, прокомментировал ситуацию бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии, а ныне основатель неправительственной организации Ассоциации реформ Грузии Шотау Тиашвили. По его мнению, если в Гаагском суде осудят какого-либо грузинского военного, тогда окончательным результатом будет то, что признание Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами будет оправдано.
Так мы оправдываем и российскую военную агрессию, и признание так называемой Южной Осетии и Абхазии. Если кто-нибудь из Грузии будет осужден с большой вероятностью из-за совершения двух преступлений. Одно – нападение на миротворцев, и второе – неизбирательная атака на мирное население Цхинвали.
По словам бывшего чиновника, он лично ездил в Соединенные Штаты, чтобы просить о помощи в установлении фактов применения России запрещенных вооружений против мирного населения в ходе конфликта. Москва же, по его словам, настаивает на фабрикации доказательств грузинской стороны. И заявления представителей руководства страны, ставящие под сомнение правомочность действий грузинской армии, может сыграть очень негативную роль в судебном разбирательстве. Ажиотаж, поднявшийся вокруг слов Цулукиани и акцентов, сделанных оппозицией, заставил виновницу разразившегося скандала разъяснить свою позицию. Цулукиани утверждает, что заявление оппозиции и связанных с ней экспертов – ничто иное, как попытка дискредитации власти перед вторым туром выборов. А то, что параллельно под удар ставится армия, политиков из числа противников действующей власти не особо заботит.
Мы хорошо помним, как началась эта кампания. Первой целью национального движения Европейской Грузии и их других подразделений стала дискредитация избирательной администрации, непрерывающиеся нападки, которые закончились безрезультатно. Когда все признали, что избирательная администрация и государство в целом провели первый тур выборов на профессиональном уровне, они продолжили нападать на различные институты. Сегодня осуществляются бессовестные нападки на то, что является одним из фундаментов нашей государственности. Это наша армия и солдаты. Я знаю, что члены национального движения пытаются заставить солдат и наших бывших военнослужащих участвовать в этой провокации, но этого у них не выйдет, потому что наша армия лучше всего знает, что в международных спорах правительство грузинской мечты является их самым большим сторонником. Это знают и они, поэтому провокации не будут иметь результата.
Как отметила министр юстиции, целью ведомства доказать международным правам этническую чистку грузин, пытки военнопленных и убийства. В защиту нынешнего руководства страны косвенно выступила последовательный оппонент грузинской мечты, член Высшего совета юстиции по президентской квоте, эксперт по международному праву Анна Дулидзе. По ее словам, заявления национального движения в связи с Гаагским судом спекулятивны. Споры вокруг Гаагского суда во внутриполитических дебатах и во внутриполитическом противостоянии не отвечают интересам государства.
Единственная позиция, которую мы должны отстаивать в Гааге и на международной арене, заключается в том, что в августовской войне 2008 года все виды преступлений совершила российская сторона. Единственное, что может установить Гаага, это индивидуальную ответственность, что, как правило, касается не какого-либо солдата, а лидеров, то есть тех людей, которые могли отдать приказ. Был случай, когда к ответственности в Гааге был привлечен и президент. Наш интерес, который я всегда отстаивала, когда лично делала фотографии кассетных снарядов и буду отстаивать и сейчас, это то, чтобы Россия была осуждена за эти преступления. Осуждена за агрессию, преступления против человечности и индивидуальные военные преступления. Может быть, будет осужден генералитет, может быть, президент. Наш государственный интерес состоит в том, чтобы доказывать, что за все это ответственна Россия. Использование этого вопроса во внутриполитических дебатах для сведения политических счетов наносит вред государственным интересам, а не какой-либо партии или движению.
В правящей партии заверяют, грузинская сторона представила в Гааге сотни доказательств, в том числе обломки ракеты «Искандер», которые Россия использовала против Грузии. Что же касается утверждения оппозиции, то, согласно судебным процедурам, некоторые лица, в том числе военные, вполне могут быть опрошены в рамках ведущегося расследования. Однако никаких правовых оснований для привлечения их к ответственности не существует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале прибыла делегация Госдумы Российской Федерации во главе с зампредседателя Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктором Водолацким. Российские депутаты встретились с коллегами из парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям самопровозглашенной республики. Главная тема обсуждения – перспективы вступления Южной Осетии в Содружество независимых государств. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Депутат Госдумы России Казбек Тайсаев, выступая на совместном заседании, заявил, что, цитата, «Для меня, как депутата Госдумы и как осетина, главной задачей является вхождение Южной Осетии в качестве равноправного участника в СНГ и ОДКБ». Конец цитаты. По его словам, республика должна получить статус наблюдателя в СНГ и ОДКБ, и он, как российский парламентарий, будет прикладывать для этого все усилия. Спикер югоостинского парламента Петр Гасев отметил, что президент Анатолий Бибилов просил его озвучить инициативу инициативу вступления республики не в подструктуры, а в само Содружество независимых государств. «Я считаю, что мы имеем полное право на это», — добавил Гасиев. Возможность членства Южной Осетии в СНГ рассматривали еще 10 лет назад, сразу после признания ее Российской Федерации. Однако в 2009 году исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут войти в Содружество, но при условии согласия всех его членов. Членами СНГ на сегодня являются 6 государств. Это Армения, Россия, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Ни одно из этих государств, кроме России, официально не признало независимость Южной Осетии. В этом году, когда отмечалось 10-летие признания Южной Осетии Российской Федерации, тиражировали и высказывания по этому поводу первого заместителя председателя Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина. Он еще раз подчеркнул отсутствие перспектив вхождения республики в Содружество.
Я перспектив никаких на сегодняшний день вхождения Южной Осетии в состав СНГ не вижу. СНГ является, на мой взгляд, не более не менее, как историко-географическим понятием, и можно относиться к СНГ двояко, как к организации, как к пространству. Все-таки во всем мире существование СНГ считается, ну, определенным признаком российской зоны влияния. Хотя бы из этой точки зрения нам невыгодно быть могильщиками СНГ. С другой стороны, полагаться на СНГ как на оперативную, дееспособную организацию, способную решать проблемы, не приходится, потому что в СНГ уже давно как бы есть группы по интересам.
Сомневается в инициативе спикера парламента и местный политолог, бывший депутат Рулан Келексаев.
Ну, на сегодняшний момент я не думаю, что мы войдем сразу в СНГ и станем членами ОДКБ, но первый шаг в качестве наблюдателя мы можем сделать, и тем более учитывать надо тот факт, что есть некоторые ассоциации вокруг этих структур, куда Южная Осетия может войти, если, конечно же, его пригласят. Для этого нужно, чтобы согласие хотя бы одной из стран, которые входят в эти структуры, то есть России.
Это продолжил эксперт, даст республике бонусы и в плане экономического роста, потому что будут сняты некоторые таможенные вопросы, и в плане обороноспособности. Предложение российских парламентариев вновь заняться этим вопросом Рулан Келексаев объясняет, как время настало такое, чтобы продвигать эту идею.
Мы прекрасно понимаем, что Россия желает видеть Южную Осетию в этих структурах, то речь идет о том, что то есть дальнейшее признание Южной Осетии. То есть фактически Россия за то, чтобы Южная Осетия становилась как независимое демократическое государство. Парламентарии наши могут попросить своих российских коллег о содействии в принятии в эти организации. То есть содействие в принятии хотя бы в Международную ассоциацию парламентариев стран СНГ.
Сегодня же глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев на заседании с российскими коллегами пообещал, что депутаты займутся этим вопросом вплотную. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Москве, между тем, с участием президента самопрозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым прошло заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Российской Федерацией. Российскую часть комиссии возглавил Виталий Мутко, юго-осетинскую премьер Эрик Пухаев. Некоторые подробности встречи в материале Мурата Гукимухова.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, Анатолий Бибилов, выступая на заседании межправкомиссии, так обозначил контуры инвестиционной программы на следующий год. Цитирую. «Республике нужна хорошая дорожная инфраструктура. Мы продолжим работу в данном направлении. Растет население, значит, нужно строить детские сады, жилье. Также необходимо повышать качество медицины, образования, кадрового потенциала». Конец цитаты. Иными словами, в следующем году в основном будут строить дороги и жилье. Правительство уже не раз заявляло о планах по возведению многоэтажного района на южной окраине города. По словам советника президента Вячеслава Габозова, выбор объектов для инвестиционной программы на следующий год вполне понятен. Жилищная проблема на сегодняшний день одна из самых острых в республике, говорит Вячеслав Габозов.
Восстановительный процесс, который идет с 2008 года, это ведь только часть тех домов, которые были в свое время разрушены. Дома разрушались в результате конфликта, начиная с 90-го по 2008 год, в результате периодически вспыхивающих вооруженных противостояний. И многие дома за это время пришли в негодность, ветхость. Кроме того, за эти годы в этих домах создавались новые семьи. И все это еще более усугубляло жилищную проблему. Та же самая ситуация и с вопросом строительства дорог, которые тоже за эти 20 лет постоянного конфликта пришли в запустение. Естественно, определенные изменения произошли с реализацией вот инвестпрограмм, но тем не менее эти проблемы пока остаются одними из наиболее животрепещущих.
По словам Вячеслава Габозова, в Южной Осетии нет рынка нового жилья, потому что нет системы ипотечного кредитования и строительных компаний, способных возводить многоэтажные дома на коммерческой основе. Поэтому жилищную проблему можно решать только в рамках инвестиционной программы. Что бросилось в глаза, никто из участников межправкомиссии не назвал ни предполагаемого количества объектов, ни денег, которые будут выделены России на реализацию инвестпрограммы. Почему так, я спросил у бывшего министра экономического развития Вильяма Дзагоева. Он мне ответил, что цифры, скорее всего, еще никто не знает. Я объяснил, как происходит формирование инвестиционной программы, говорит Вильям Дзагоев.
На межправкомиссии обсуждается, куда движемся. Вот наметили вектор. Это дороги, это соцобеспечение, и в этом направлении движемся. Профильные ведомства, рабочая группа, которая с российской и югосинской стороны, они вычленяют наиболее жизненно важные объекты, считают его, после основания укрупненного подсчета выйдут с предложением Минфина Российской Федерации, что мы хотим, сколько-то объектов, общая сумма такая-то. Потом Минфин Российской Федерации сверяют его с бюджетом Российской Федерации. Насколько на эту сумму в бюджете можно найти денег. И дает добро или дает усеченный, или наоборот может им еще накинуть. Но это в порядке вещей. И уже потом, согласно этой сумме, делается сметы на объекты. И потом уже озвучивается сумма.
Российский финансовый год заканчивается 25 декабря. К этому времени, по словам Вильяма Дзагоева, рабочая группа должна предоставить перечень объектов с их приблизительной стоимостью. А уже в первом квартале следующего года Минфин уточнит сумму, и рабочая группа приступит к оформлению проектно-сметной документации. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня Международный день толерантности. В связи с этой датой Совет Европы опубликовал исследование, в котором описываются проблемы, связанные с использованием языка ненависти и дискриминации. Об этих проблемах сегодня говорили и правозащитники. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Исследователи Совета Европы пришли ко мнению, что самые толерантные в Грузии – молодые люди от 18 до 23 лет. И, как оказалось, с возрастом граждане становятся менее терпимыми. Среди групп, которые чаще всего подвергаются дискриминации, представители ЛГБТ-сообщества и религиозные меньшинства, говорит руководитель Офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе.
Исследование показало, что больше половины населения Грузии считают, что разнообразие обязательно для страны. Однако, когда речь заходит о конкретных аспектах разнообразия, например, об этническом, религиозном разнообразии или о представителях ЛГБТ-сообщества, картина меняется. Исследование показало, где есть проблемы. Мы надеемся, что работа в этом направлении продолжится и ситуация улучшится в последующие годы.
Исследование проходило с июля по сентябрь текущего года. В его рамках были опрошены 2205 человек. 70% из них не желают иметь деловых отношений с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. 22% ответили, что у них с этим проблем нет. 7% опрошенных воздержались от ответа. Согласно тому же исследованию, лишь 47% респондентов считают, что у различных меньшинств есть право на проведение протестных акций. И 53% что у меньшинств есть право занимать высокие посты в государстве. Авторы проекта отмечают, что большую проблему представляет и низкий уровень доверия к правоохранительным органам со стороны разных меньшинств. На презентации этого исследования сегодня присутствовали и представители парламента Грузии. В интервью местным СМИ председатель юридического комитета Эка Беселия сказала:
«В Уголовном кодексе у нас есть статьи, в которых указано, что все преступления дискриминационного характера или совершенные на почве ненависти предусматривают более строгие санкции. То есть это считается отягчающим обстоятельством».
Однако этот инструмент используется крайне редко, утверждает правозащитница, руководитель НПО «Сафари» Бая Патарая.
Да, у нас специфическое законодательство, но необходимо отметить, что на практике частота его использования довольно низкая. В случаях, когда явно видно, что преступление совершено по дискриминационным мотивам, прокуратура этого не видит. В суде бывает сложно это доказать. Соответственно, наша статистика не показывает реальной ситуации по количеству преступлений, совершенных с дискриминационным мотивом.
Особую тревогу у правозащитников вызывают неонацистские, неофашистские группы, которые в последние годы стали очень активными в Грузии. Для этих людей ксенофобия, дискриминация и язык ненависти – привычное дело, говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
К сожалению, правозащитник Виталий Сафаров стал жертвой нацистских групп. Он работал именно над темой толерантности, вел тренинги на тему антифашизма и погиб от рук фашистов. Этим убийством и можно описать ту нетолерантную среду, которая наблюдается сегодня в Грузии. Фобия грузинского общества в отношении людей с отличающимися взглядами в больших масштабах существует скрытно, но в последнее время все чаще стали проявляться в насильственных формах. Государству необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы изменить ситуацию.
Среди таких – усиление аппарата народного защитника, а также законодательных инструментов, о которых говорила Эка Беселия. Кроме того, высший законодательный орган должен взять под свой контроль дела, в которых явно прослеживаются дискриминационные мотивы, считают правозащитники. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Время обзора юго-осетинской прессы в нашей программе. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» продолжает обсуждать идею полного закрытия границы между Южной Осетией и Грузией. В прошлом номере была публикация, посвященная проблеме завоза в республику через пропускной пункт Растахан в Лениногорском районе сомнительного качества сельскохозяйственной продукции. В материале приводились слова председателя парламента Петра Гасиева, который, как и автор статьи, считает, что границу нужно закрыть. Издание возвращается к этой теме из-за ряда материалов и публикаций в соцсетях, которые не согласились с идеей закрытия границы. Хочется обратите внимание на двойственность критиков спикера парламента, который, по сути, выразил мнение многих. Они говорят о том, что закрытие пункта пропуска на границе в селении Раздахан прервет семейные контакты грузин района с родственниками в Грузии. Но почему-то умалчивается, что глава парламента предлагает перенести пограничный переход туда, где он был раньше, в районе ТЭК на въезде в Цхинвал. Неужели то, что придется ехать к пункту пропуска на большее расстояние, не стоит радости встречи с бабушкой или с дедушкой? Значит ли это и то, что если пересекать границу в своем районе, это свобода передвижения, а если в соседнем районе, то это этнический национализм? Задаются вопросом республика. Отвечают авторы на аргумент, что закрытие границы чревато появлением враждебной общины внутри государства. И, как положительный пример, приводят грузинские села Знаурского района, которые, цитата, показывают положительный пример интеграции грузинского населения в канву общественно-политической жизни Южной Осетии. Газета «Южная Осетия» поднимает тему большого количества магазинов в Цхинвале. Куда нам столько магазинов и какой бизнес выгоден в Цхинвале, называется статья. За последние годы число предпринимателей в Цхинвале заметно выросло. По данным Управления по поддержке малого и среднего бизнеса Минэкономразвития, в этом году количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1606 единиц. Это больше на 300 единиц, чем в прошлом году, приводит статистику автор. Зарегистрированных предпринимателей в два раза больше, но они пока не начали работу или уже закрыли свой бизнес. Всплеск интереса к предпринимательству вызван рядом причин. Многие не могут найти работу в бюджетной организации, поэтому люди берут кредиты и решают попытать счастье в бизнесе. Другие накопили определенный капитал за время государственной работы и параллельно открывают торговую точку. Автор статьи опросил нескольких предпринимателей. Все они говорят, что за последние годы продажи падают. Главная причина этого – высокая конкуренция. Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня тоже пишет о сфере предпринимательства. Интернет-издание пишет о реализации закона о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства. Заместитель министра экономического развития Роин Кузаев рассказал, что в Министерство экономического развития обратились и представили свои бизнес-планы свыше 150 предпринимателей. Выдача денежных средств банкам выглядит следующим образом. Мы перечисляем деньги на депозит в Сбербанк по 9% 9% годовых покрываем кредит заемщиков. Вот этими 9% и добавляем 3% из своего бюджета. Таким образом, процентная ставка самих заемщиков составляет всего 5%, рассказал Козаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузии» намерена обжаловать решение Центра избирком. Речь идет о решении ЦИК, согласно которому проживающие за рубежом граждане Грузии смогут зафиксировать свой выбор во втором туре президентских выборов до 12 часов ночи, информирует агентство IPN. Исполнительный директор организации «Эко Гигаури» заявляет, что это решение противоречит законодательству. Что касается назначения выборов на будний день, это не является нарушением закона. Но если бы ЦИК действовал исходя из интересов общества, то не назначил бы выборы на этот день. Что касается закрытие избирательных участков в 12:00, мы считаем, что это противоречит законодательству и обязательно обжалуем этот вопрос в суде, сказала Гигаури. Проживающие за рубежом граждане Грузии во втором туре президентских выборов смогут проголосовать до полуночи. Данное решение было принято на заседании ЦИК 14 ноября. В основе этого решения проведение выборов в будний день, что может оказаться помехой для граждан Грузии, живущим за рубежом. Второй тур назначен на 28 ноября. Согласно оценке международных экспертов, в лаборатории Лугара, расположенной в окрестностях Тбилиси, проводится исследование для предупреждения заболеваний, которые не представляют опасности для населения. Об этом сегодня заявил на специальном брифинге Амиран Гамкрилидзе, руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями, в который входит лаборатория. По его словам, международные специалисты не нашли в работе лаборатории ничего противозаконного. Отчет экспертов, приглашенных правительством Грузии для проверки лаборатории на соответствие Конвенции о нераспространении биологического оружия, показал, что она работает с соблюдением всех международных стандартов и принципов, передает общественный вещатель. Столица самопровозглашенной республики Южная Осетия имеет все шансы стать участником Международной ассамблеи столиц и крупных городов, заявил депутат Госдумы Юрий Мещеряков на совместном заседании комитетов российского и юго-осетинского парламентов, прошедшем сегодня в Цхинвале. 12 декабря в Госдуме планируется расширенное мероприятие под эгидой МАГ, поэтому было бы хорошо, если бы мы приняли юго-осетинскую столицу в эту ассамблею перед декабрьским заседанием, отметил российский парламентарий, передает информагентство РЕС. Международная ассамблея столица крупных городов была создана 3 сентября 1998 года органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов 9 стран СНГ. Популярное американское издание о еде, путешествиях и развлечениях «The Trillist» включило расположенный в Портленде, штат Орегон, ресторан грузинской кухни «Карги Гого» «Хорошая девочка» в рейтинг 13 лучших ресторанов США, открывшихся в 2018 году, сообщает «Новости Грузии». Боясь, что никогда не найдут еду, в которую влюбились в Грузию во время службы в корпусе мира, пара Шон Фредерикс и Маккинзи Кук решила готовить слегка пряную грузинскую еду в небольшой продуктовой лавке в Портленде. Вскоре «Карги Гого» переселили в кирпичное здание в одном из тихих жилых уголков города, говорится в статье.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На специальной конференции Объединение профсоюзов Грузии выступило с предложением к правительству ввести пособие по безработице. Специалисты подойти к решению проблемы решили без излишнего популизма. В ситуации разбирался Ираклио Рагвелидзе.
Согласно последним данным Грустата, уровень безработицы в стране составляет порядка 14%. Специалисты не раз подвергались сомнению методологию Грустата, согласно которой работающими считаются граждане, которые имеют земельные участки. Согласно опросам независимых экспертов, безработными себя считают 60% респондентов. По сути, трудоустроенными считают себя лишь те, кто получает стабильный и ежемесячный доход.
правительстве проблему признают. В сегодняшнем интервью телекомпании «Первели» министр экономики Георгий Кобуля поделился планами правительства на ближайшие несколько лет.
Нашей основной целью является создание рабочих мест. Понятное дело, на это уйдет время, однако у нас готовы проекты, которые в обозримом будущем позволят создать до 500 000 рабочих мест. Как известно, у нас довольно высокий уровень безработицы, а практически все сельское население считается самозанятым. Мы собираемся включить в экономические отношения этот огромный людской ресурс.
Профсоюзы предлагают свой рецепт решения проблемы. Выплата денежных пособий для определенной категории безработных граждан страны сможет смягчить тяжелый социальный фон, говорит глава Объединенного профсоюза Иракли Петриашвили.
Факт, что экономические программы правительства не всегда достигают цели. Многие люди не могут найти работу, за что государство должно нести свою часть ответственности. Мы выступаем с законодательным предложением установить пособие по безработице. Наши предложения одобрили международные организации. Мы ждем проявления политической воли со стороны власти.
Согласно подсчетам экономического аналитика организации Георгия Чантуридзе, пособия должны получать граждане, которые работали в течение последних 12 месяцев и потеряли работу.
Эти люди должны получать пособие в течение 6 месяцев после увольнения. Думаю, сумма пособия должна быть минимум 200 лари, что соответствует прожиточному минимуму семьи из 4 человек. Думаем, это создаст людям дополнительную мотивацию для поиска работы. Для этих целей необходимо изыскать в бюджете около 48 миллионов лари, что хватит приблизительно на 40 тысяч человек. Именно столько граждан Грузии в среднем за год теряют работу. Кроме того, мы считаем, что необходимо создать программу переподготовки для безработных, что позволит им повысить квалификацию.
Экономический аналитик Мирабджаниашвили считает, что, несмотря на актуальность этой инициативы, время для ее обсуждения выбрано крайне неудачно. Бюджет принят в двух чтениях, через 10 дней президентские выборы, поэтому правительство может оказаться не до реакции на нее. В Грузии никогда не существовало пособий по безработице. Были социальные пособия с несколько другим содержанием. Поэтому обсуждение этого вопроса должно происходить с максимальным участием самого широкого круга специалистов, считает эксперт.
Пособия по безработице могут позволить себе богатые страны, где высокий уровень занятости и состояние дел в экономике позволяет помогать неимущим. К тому же статистика не предоставляет объективной картины по этому вопросу. Судите сами. В городах безработица превышает 20%, а население более 5%. Однако социальную помощь на селе получают вдвое больше людей, чем в городе. Также росту безработицы способствовала уродливая система назначения социальных выплат людям, проживающим за чертой бедности. Если человек приступал к трудовой деятельности, то автоматически лишался пособия. Сейчас, в канун выборов, власти пообещали устранить этот пробел, что говорит о том, что к вопросам такого толка необходимо подходить без популизма и спешки.
Согласно информации Минфина, в текущем году получателями социальных пособий в Грузии являются около 420 тысяч человек. В некоторых высокогорных регионах такими являются около 41% людей. Специалисты считают, что введение дополнительного пособия может оказаться непосильной ношей для бюджета. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу жительницы Чеченской республики Луизы Топаевой, у которой отец ее умершего в 2015 году супруга отобрал 4 детей и запрещает им общаться с матерью. С этой жалобой Топаева обратилась в Европейский суд по правам человека в мае 2018 года. Главное в этой истории то, что в контексте рассмотрения вопроса нарушения прав женщин на Северном Кавказе ЕСПЧ впервые поднял вопросы по статье 14 Конвенции, запрещающей дискриминацию по гендерному признаку. На серьезную проблему развода в Чеченской республике несколько лет назад обратили внимание и местные власти. Была создана комиссия по примирению с представителями муфтията, но ее роль фактически свелась к принуждению женщины на согласие со схемой, которая навязывается стороной бывшего мужа. В рамках рубрики «Гость недели» юридический директор организации «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова дала пояснение к постановлению ЕСПЧ и рассказала о ситуации с кавказскими женщинами, о отстаивающими свое право на семью. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова.
Европейский суд по правам человека направил правительству России вопросы по жалобе жительницы Чечни. В Страсбурге считают, что власти нарушили ее право на семью. А с юридической точки зрения, как должна реагировать Россия на эти вопросы? Попенять судьям Чеченской или Ингушской республики?
Сейчас они будут обязаны ответить на вопросы Европейского суда. Им поставлен срок до 15 января. 2019 года, и они должны будут обосновать, есть ли здесь нарушение семейных прав женщин и обусловлены ли они мотивами дискриминации. Потому что мы обращаем внимание на то, что это не просто частная ситуация, а система. Приводим много примеров и доказательств. В деле Луизы Топаевой ситуация такая, что она является вдовой, а суд определил место жительства ее четырех маленьких дочек. И мы ссылались на то, что по семейному кодексу приоритетное право у родителя, пока он не лишен родительских прав, перед всеми другими родственниками. И суды Чечни с нами не согласились, и Верховный суд Республики оставил детей с дедушкой. И мы обжаловали это в Верховный суд России. И сегодня мы получили решение о том, что Верховный суд России согласен с Верховным судом Чеченской Республики. Дети уже, то есть других инстанций нет, это уже закреплено их место проживания с дедушкой. Нас это очень удивило, потому что получается, что дело не только в традициях, а дело в том, что это поддерживается федеральной властью. Конечно, нам интересно, что они напишут в Европейский суд, почему они считают, что при споре матери и дедушки дети должны находиться не с матерью. По закону, вот если посмотреть, это даже просто нонсенс.
А там деньги по потере кормильца получает дедушка?
Да, кормильца, и он даже ей предлагал написать отказную от детей, чтобы получать в двойном размере.
А чем поднятие вопроса о дискриминации по гендерному признаку поможет тем женщинам, которые после развода или овдовев теряют не только возможность воспитывать самим своих детей, но даже видеться?
Это будет показывать системность проблемы, не то, что только эта женщина столкнулась, а что это политика некая местных властей по дискриминации женщин в регионе. И впоследствии мы надеемся, что следующие жалобы будут разрешаться быстрее. Плюс в случае решения у Российской Федерации будет обязанность выплатить не только компенсацию, но и принять меры по предотвращению таких нарушений в будущем. Поэтому вопрос дискриминации здесь будет означать, что они эту проблему начнут решать и ответственным за решение будут, конечно, не местные власти, а федеральные. Конечно, регион проблемный не только, скажем, из-за вопросов традиции, но и вопросов какой-то местной коррупции. У нас было дело, где отец центрального региона России, обычная русская семья, специально повез ребенка в Чечню и прописал там, потому что он даже сказал своей бывшей жене, что там ребенка тебе никто не отдаст. Вот там у меня есть возможность сделать так, что все решения будут в мою пользу. Они действительно были первое время в его пользу, и потребовалось серьезное усилие, чтобы вернуть матери ребенка, и много лет потребовалось. Но вот такое восприятие региона тоже надо обратить внимание местным властям на имидж, да, что к ним едут, чтобы получить неправосудное решение. Надо улучшать имидж региона, и мы сами в этом всем заинтересованы, чтобы все было по закону, чтобы соблюдался семейный кодекс, который говорит о приоритетном праве родителей на воспитание детей перед другими родственниками, дядями, дедушками. Это надо все уважать, и если российское законодательство действует, то, конечно, следовать ему.
На Кавказе женщины привыкли терпеть. Они в большинстве случаев после развода зависимы от родственников и морально, и материально. Если споры из-за детей заходят слишком далеко, сторона женщины просит ее смириться и не выносить ссоры из избы. И очевидно, что дело до суда не доходит. Но это не потому, что она решила сдаться, а потому что психологическое состояние, разлученное с детьми матери, очень сложное, и ей нужна помощь. Что на Кавказе предлагается для таких женщин? Вот когда к вам приходят?
На Кавказе сейчас есть комиссии по примирению, которые борются с разводами, но была на них надежда определенная, но, к сожалению, они показали, что не могут решить вопрос об опеке над детьми, то есть они не могут уговорить, например, отцов достигнуть какого-то компромисса в том, чтобы женщина могла встречаться со своими детьми. То есть это просто фактически принуждение женщины согласиться с схемой, которую ей предлагают, навязывают. Мы работаем с теми женщинами, которые находятся в полном отчаянии, то есть когда есть надежда, что ситуацию можно разрешить, никто не приходит в правозащитные организации, даже если обещают, допустим, раз в месяц или раз в несколько месяцев увидеть ребенка, женщина никогда не пойдет жаловаться, она будет ждать этого момента и, скажем, рассчитывать на то, что это сохранится. Начинают приходить, когда полностью изолируют детей. Более того, если были у нас ситуации, когда женщина приходит в школу, чтобы увидеть ребенка, выходящего со школы, пообщаться с ним буквально по дороге. У нас были ситуации, когда детей за это ругали, наказывали, даже избивали за то, что они поговорили со своей матерью. Поэтому дети тоже бегают от матерей уже, и здорово их накручивают, и должны, видимо, поставить вопрос о психологическом каком-то насилии не только над матерью, но и над детьми. Поэтому наша ситуация тоже ситуация полного отчаяния.
Как женщины могут про вас узнать, что есть такая организация, куда могли бы прийти женщины? Ну, понятно, что в Чечне это очень тяжело, в Ингушетии более-менее мягко.
Ну, конечно, у нас есть веб-сайт, но мы специально не популяризируем, потому что, в принципе, в регионе знают, что занимаются этими проблемами адвокаты с большим опытом. Малика Абубакарова, ее организация «Права женщин». В Ингушетии есть офис нашей организации в Назране, туда тоже приходят с документами, с жалобами. Я считаю, что эта информация в регионе известна, но, конечно, если удается добиться какого-то решения, как было вот в последние месяцы, Европейский суд вынес 2 решения по таким делам. Это Муружева против России, это ингушская женщина, и Магомадова против России, это женщина из Чечни. Это выигрышное решение, мы, конечно, о них писали.
Вы говорили, что адвокаты, выступающие на судах, утверждают, что женщины должны смириться, ибо таковы вековые традиции. Вот они немножко лукавят и недоговаривают. Сказав А, они должны сказать и Б. Чеченские адаты ни в коем случае не запрещают матери воспитывать своих детей, если она не выходит замуж за другого человека. Но, выйдя она замуж за другого человека, адаты не запрещают видеться на регулярной основе, потому что во главу угла ставится психологическое благосостояние этих детей. Если раньше после развода, например, разведенная женщина с пустыми руками вынуждена была вернуться в отчий дом, то сегодня она работает и может своих детей обеспечить материально. И с психологической стороны до определенного возраста ребенок должен быть с матерью. Как вот на судах это происходит? Вот адвокат говорит, у нас вот такие традиции. Почему эти доводы адвоката действуют на судей?
Ну, я думаю, что судья скорее действует не доверяя адатам, потому что это все-таки не писанные правила. Мы не можем принести опровержение в суд. Например, наши адвокаты и женщины говорят, что по адатам ребенок до 7 лет в любом случае должен быть с матерью. Но у нас есть женщины, которые теряли своих детей и до 7 лет, и у одной из них отобрали грудную девочку, она ее кормила молоком еще. Тут суд скорее руководствуется своими какими-то внутренними убеждениями. Конечно, на адаты в судебном решении никто не ссылается, пишут какие-то не связанные с реальностью формулировки. Проблема часто экономическая. В основном те женщины, которые к нам приходят, это женщины, которые не выходили замуж повторно, все их свободное время занято тем, чтобы получить обратно своих детей и возможность с ними общаться. И они очень много времени тратят и на суды, и на какие-то запросы. То есть это женщины, которые не вышли замуж повторно. Но очень много женщин, которые не разводились, а, например, овдовели, и детей отобрал вовсе не муж, а его семья, какие-то братья или свекор. И часто действительно есть экономические причины. В одном из дел отец детей погиб при исполнении обязанностей, и ему была положена большая компенсация, и детям была положена пенсия по случаю потери кормильца. Детей было много, как говорит заявительница, и, собственно, это видно из конфликта, что родственники отца погибшего были заинтересованы получать эту пенсию на детей, получить эту большую компенсацию. Ее просто выгнали из дома, не дав возможности не общаться, ничего.
Ну так детей воспитывать, это же еще дороже на самом деле.
Ну это если серьезно воспитывать. Они этих детей, их шестеро, там раздали по разным каким-то дядям, чуть ли не двоюродным, по 2 ребенка, то есть они их разделили еще, и там нет таких родственников, которые... То есть они там просто прислуживают, потому что там тоже 5 девочек и мальчик, они как бы вот занимаются домашней работой, никто им там особо ничего не покупает, то есть что прям на них тратились, там на образование, это же другая ситуация, то есть они как эти служанки. Также есть интерес часто, если осталось имущество после отца, а оно следует за ребенком, есть интерес, чтобы это имущество сохранилось там у его братьев, а не у его вдовы. Такие дела тоже были. Плюс, когда мы делали исследование, которое, собственно, привело к тому, что Европейский суд обратил внимание на дискриминацию, мы нашли высказывания не только адвокатов, но и судей самих, о том, что они руководствуются традицией оставлять ребенка в семье отца. И здесь не было никаких оговорок. То есть это короткая фраза, что ребенок должен быть в семье отца. И также мы нашли высказывание Кадырова, который тоже выступает за то, чтобы дети воспитывались в семье отца, потому что тогда они не будут приходить за материальной помощью к государству. Вот он считает, что если дети будут с отцами, то государство не должно будет помогать.
Это были фрагменты интервью моей коллеги Амины Умаровой с юридическим директором правовой инициативы Ольгой Гнездиловой. Рубрика «Гость недели».
Гость недели.
Программу продолжат итоги абхазской недели, которые в Сухуми подвела Изида Чани.
Основные события информационной недели развернулись вокруг трех новостей – Крым, театр и Грузия. Делегация из Крыма прибыла в Сухум, чтобы подписать соглашение об установлении двухсторонних связей между администрациями Гагарского района Абхазии и администрацией города Ялта и принять участие в межправкомиссии. Межправкомиссия завершилась утверждением плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом. На 3 года. План предусматривает совместную работу в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, молодежи и спорта. Речь идет о повышении объемов поставок инертных материалов, фруктов и минеральной воды из Абхазии в Крым. Из Крыма в Абхазию будут поставлять бытовую технику, сварочную аппаратуру, маломерные суда, крупногабаритные корабли, которые, по словам постоянного представителя Республики Крым при президенте России Мурадова, для морской страны, как Абхазия, всегда востребованы. Пресс-служба правительства также сообщает, что стороны рассмотрели возможность организации судоремонта в Абхазии. Участники рабочей группы договорились, что подготовят предложение по организации морского, грузового и пассажирского сообщения между Крымом и Абхазией, а также по организации логистических схем перевозок между странами. Заседания межправкомиссии будут проходить ежегодно осенью в Крыму и в Абхазии. Второе заседание пройдет в Крыму в ноябре следующего года. Пока Абхазия и Крым договаривались о сотрудничестве, на театральной площади города Сухум разворачивался конфликт двух театров. Молодежный театр Абхазии, решение о создании которого было принято в 2014 году, пытался навязать абхазскому драмтеатру, с которым не имеет никаких юридически обязывающих договоренностей, график выступления на их сцене. Утром 15 ноября зрители, планировавшие попасть на спектакль абхазского театра драмы, обнаружили афиши молодежного театра, который назначил свой спектакль на то же время, что и драмтеатр. Попытка сорвать спектакль не удалась, хотя количество зрителей, рискнувших смотреть постановку в столь сложной обстановке, когда театр окружен машинами милиции, явно поубавилось. На следующий день, 16 ноября, директор абхазского драмтеатра Надар Чанба на пресс-конференции в Арс Мира сообщил, что это была 4-я попытка сорвать спектакль Абхаз-Госдрамы. Он отметил, что из-за действий представителей молодежного театра оба театра несут имиджевые потери и теряют зрители. «Я говорю о таких вещах, которые не должны происходить между людьми культуры», — сказал Чанба, и выразил готовность искать пути разумного компромисса, который не нанесет вреда работе драмтеатра. В тот же день на пресс-конференции в Арс Мира руководитель молодежного театра Аслан Еник подтвердил, что у его театра нет никаких правовых оснований для нахождения в абхазском драматическом театре. Однако это обстоятельство не мешает им требовать, чтобы для показов спектаклей им был выделен в абхазском театре четверг, а также предпремьерные 10-дневки. Отступать от своих требований и идти на компромисс представители молодежного театра не намерены, как не намерены и учитывать интересы абхазского драмтеатра. Аргументы сногсшибательные. Оказывается, по понедельникам и пятницам народ в театры не ходит. Однако опрос, проведенный одним из информационных агентств, свидетельствует, что именно понедельник и пятница могли бы стать самыми востребованными днями для показа спектаклей. За понедельник проголосовало около 23% респондентов, а за пятницу более 24%. Спорный четверг оказался на 3-м месте по популярности. За него проголосовали 12% респондентов. МИД Абхазии на этой неделе прокомментировал резолюцию Европарламента, призывающего власти Грузии распространить преимущества соглашения об ассоциации с Евросоюзом на жителей Абхазии и Южной Осетии. Республика Абхазия не является участником соглашения об ассоциации с ЕС и не выражала желания его заключить. Соответственно, Республика Абхазия никак не может подпадать под действие данного соглашения, не имеющего на ее территории юридической силы, говорится в комментарии МИД Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии советует европарламентариям вместо принятия бессмысленных проектов резолюции призвать Грузию признать существующие политические реалии и начать выстраивать отношения с Абхазией на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения. Еще одно заявление МИД Абхазии связано со строительством военного аэродрома НАТО на территории Грузии. МИД Абхазии выражает свою обеспокоенность милитаризацией Грузии, так как подобная инфраструктура вполне может быть задействована и в случае целенаправленной попытки военной эскалации в регионе. Конец цитаты. МИД призывает международных посредников обратить внимание на милитаризацию Грузии и дать этому процессу оценку. Со своей стороны, Республика Абхазия, продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, готова принять адекватные меры на авантюрные действия Тбилиси, говорится в заявлении. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. За последние годы в самопровозглашенной Республике Абхазия многие узнали и прониклись уважением к известному российскому журналисту, культурологу и общественному деятелю Сулиете Кусовой Чухо, шапсуженке по происхождению. На днях она ушла из жизни в Махачкале, где проходил очередной фестиваль документального кино «Кунаки», который был ее детищем. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с известным абхазским поэтом Геннадием Аламия, который был на этом фестивале в качестве почетного гостя.
Сегодня мы встретились с известным абхазским поэтом, публицистом и общественно-политическим деятелем Геннадием Аламия, который накануне вернулся из столицы Дагестана. В понедельник 12 ноября абхазские СМИ распространили сообщение о скоропостижной смерти в Махачкале Сулиеты Кусовой Чухо, эту энергичную 67-летнюю женщину, шапсуженку по происхождению, которая была замужем за Сетином, жила и работала в Москве. В Абхазии многие знали как журналиста, культуролога, общественного деятеля и одного из главных организаторов фестиваля «Кунаки», несколько раз в последние годы проходившего в Сухуми. Детство Сулиеты Чухо прошло в Адыгее, куда в свое время была выселена с побережья Черного моря часть шапсугов. Она успела поработать в Дагестане, Майкопе, Нальчике, и вот эта трагическая вещь о смерти матери Кавказа. Как называли ее, узнал я на днях из СМИ многие. Геннадий Аламия рассказал мне, что разговаривал с ней буквально за полчаса до ее ухода из жизни. Они жили в махачкалинском пансионате на берегу Каспийского моря. У нее было больное сердце, и она собиралась сделать операцию, но решила ее отложить, чтобы сперва провести фестиваль «Кунаки», к которому очень готовилась. И вот после завершения фестиваля ее дочь вылетела самолетом в Москву, а Сулиета Аслановна, не переносившая авиаперелеты, решила ехать поездом до Владикавказа. Они с Аламия должны были поехать вместе. Он рассказывает.
Утром рано встал, машина должна была подъехать в 9 часов, я встал в 7:26. Позвонил ей, она подняла трубку. Я говорю, как, Сулиета? Он говорит, знаешь, погода, наверное, меняется чуть-чуть, мне говорит. Она так говорила, чуть-чуть, говорит, плохо, говорит, но я сейчас таблетками все выпрямлю. Она так бодро как-то сказала. Осталось ждать там полчаса. Вышел завтрак и потом уже поехали. Вернулся, и, уже звоню, где-то 8, начало 9. Звоню, не отвечаю. Вчера, нет, то ли 3 раза я звонил. Я уже понял, что там все плохо.
Похоронить Сулиету Кусову Чухо решили в родном ауле Афипси. Прилетевшие из Москвы муж и дети повезли ее тело через весь Северный Кавказ. Аламия говорит.
Кавалькадой, да? Она впереди, через весь Кавказ, от Дагестана, как она и мечтала, Кавказ. Наверное, проехала до этого, мы в Владикавказе, она позвонила кому-то из своих друзей, сказал, что мне времени не будет, я на этот раз проеду мимо вас. Мимо Владикавказа так не проехала мимо.
В ближайшее время Махачкалинская аллея памяти о погибших журналистах пополнится еще одним саженцем клена. Его высадят в честь Сулиеты Кусовой-Чухо. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.